Итак, добрый вечер, и этот урок я тоже хочу посвятить полному выздоровлению моего друга Рэб Давида Комского, Давида, сына Исфирь Эти. И название «Поколение оживших костей». Откуда такое выражение? Это все вы знаете, конечно. Это пророк Ихескель, 37 глава. Но до того, как мы начнем читать и пытаться понять, о чем говорит пророк, я хочу привести другого пророка. Это пророк Миха. И в 7 главе он говорит: «Как вне выхода твоего из Египта ты будешь видеть чудеса». И как в дни выхода твоего из Египта. А Сифри добавляет, что сыновья увидят такие чудеса, которые даже их отцы, то есть вышедшие из Египта, не видели. А кто эти сыновья? Это поколение перед приходом Машеха. Время, в которое мы живем, называется Иквете де Машеха, то есть пятки Машеха. Уже следы видны, но его еще не видно. Итак, что же увидят сыновья? Какие чудеса, которые не видели те, которые вышли из Египта? То есть поколение, получившее Тору. И для себя я дал такое объяснение. Отцы, поколение, вышедшее из Египта после 210 лет страшного египетского плена, особенно тяжелые были последние 86 лет, и это было настоящее Освенцим. Сейчас нам это понятно. Самые страшные дела и 10 казней, которые обрушились на Египет, с одной стороны, это было наказание тем, кто приводил в исполнение пророчество, которое было открыто нашему праотцу Аврааму. Ядо тыда, кигер езар эха, берец лолаем. Знай, узнай, что пришельцами будут твои сыновья в земле чужой. Воевду, воену там арбамы отшана. И поработят их, и будут угнетать их 400 лет. И известный вопрос. За что бедные египтяне получили 10 казней? Это ведь фараон не отпускал. И объясняют комментаторы за то, что они перестарались. Такой сделать Освенцим. Показательный. Наши мудрецы говорят, что Египет – это мать всех изгнаний, всех галутов. Но то, что я, о чем я думал и то, чем я хочу с вами поделиться. Вышедшие из Египта, они вышли из рабства на свободу. А чем же отличается наше поколение? Я назвал это поколение оживших костей. Особенно наше колено, вышедшее из Советского Союза. Я вспоминаю, когда впервые я услышал имя Моше Рабейн. Моисей что-то такое знал. Моше Рабейн, может быть, лет в 20, многие мои сокурсники и до сих пор этого не знают. В дипломе я окончил режиссерский факультет в Питере, в 71-м году я уже кончил, тоже уже больше 50 лет, и у меня была одна оценка удовлетворительна по научному атеизму. И когда я встретил нашего преподавателя научного атеизма через несколько лет после того, как я окончил институт, он сказал: «Вы знаете, я давно хочу купить Библию, чтобы знать, что же там говорится». А лет 30 или 40 он преподавал научный атеизм. Но вернемся к тому, о чем мы говорим. С чем это можно сравнить? Поколение оживших костей. Это оживление из мертвых. Это рождение. И то, что говорит пророк Эхескель, спрашивает его Творец: «Оживут ли иссушенные кости эти?» И отвечает пророк: «Бог всесильный, ты знаешь». И это одна из 13 основ нашей веры. И это 13-я основа. Я верю абсолютной верой, что произойдет оживление из мертвых в тот срок, когда на это будет воля Творца, благословенное его имя. Итак, тот, кто не верит в оживление мертвых, так говорит Талмуд, может быть, он и не встанет. Но давайте немножко остановимся и посмотрим то, что сказано у пророка Эхескеля, откуда я взял название урока. Это 37 глава. «И была на мне рука Творца, и вознес меня дух, и опустил среди долины, и она полна костей. И вот он провел меня над ними, вокруг, и кости эти многочисленны очень, и иссохшие они очень. И сказал он мне: Сын человеческий, оживут ли кости эти? И я ответил: Бог всесильный, ты знаешь. И сказал он мне: пророчествуй о костях этих и скажи им: кости иссохшие, слушайте слово Творца. Так сказал Бог всесильный костям этим: вот, я введу в вас дыхание жизни, и вы оживете, и покрою вас жилами, и плотью, и покрою вас кожей, и дам вам дыхание жизни, и оживете». Что значит «и оживете»? «И узнаете, что я Бог. И пророчествовал я, как было мне велено. И раздался звук, когда пророчествовал я, и вот шум». Я на секунду остановлюсь. Мой друг, известный композитор в Москве, Лейб Леонид Гофман. Я дал ему прочитать эту главу, и он написал музыку. И вот что там есть. Вы знаете, кости рассыпаны. И вот такой приблизительный стук, когда кости соединяются в один скелет. И сблизились кости. Кость, кости ее. И вот я видел. И вот они покрываются жилами. И облекаются плотью. И прокрыла их кожа сверху. Но дыхания жизни нет в них. И вот Творец говорит пророку: «Пророчествуй дыханию жизни, Сын человеческий, и скажешь: так сказал Бог всесильный: от четырех ветров приди дыхание жизни, чтобы войти в мертвых этих, и они оживут. И пророчествовал я, как он повелел мне, и вошло в них дыхание жизни, и они ожили и встали на ноги свои. великое множество. И сказал Творец пророку: «Сын человеческий, кости эти – это весь дом Израиля». И вот что они говорят: «Мы иссохли очи, исчезла надежда наша. Поэтому пророчеству и скажи им: так сказал Бог Всесильный ваш: вот я открою могилы ваши, и подниму я вас из погребений ваших, мой народ, и приведу вас в землю Израиля. И узнаете, что я Бог, когда открою я могилы ваши, народ мой, и когда я подниму вас из погребений ваших и вложу мой дух в вас, и оживете, и дам вам покой на вашей земле, и узнаете, что я Бог, сказал и сделаю слово Бога Всесильного». Итак, это то, что мы прочли у пророка. А теперь я хочу вам показать, что говорит Талмуд, объясняя, о чем идет речь. И это Талмуд, трактат Санедрин, 92-й лист, спрашивает Талмуд: кто вот эти кости, которые оживил Ихескель? И есть несколько мнений, то, что говорят наши мудрецы. Одно из мнений – это колено Эфраима, которые ошиблись в подсчете. То, что сказано было нашему праотцу Аврааму: зная, узнай, что будут в изгнании твои потомки в земле чужой. То, что я говорил вначале. И поработят их, и будут они в стеснении, в страданиях 400 лет. И вот, колено Эфраима подсчитала, что с того момента, когда это было сказано нашему праотцу Аврааму, прошло ровно 400 лет. И с боями они выходят из Египта, проходят пустыню и подходят к земле Израиля, выходят кнанские народы и всех их убивают. Одно из мнений, что это именно вот это колено Эфраима, которые ошиблись, которые не слышали, не послушались мудрецов Торы. А в чем ошибка? Потому что знаю, узнай, что потомство твое будут пришельцами в земле чужой. А это пророчество Баалей Тосафот говорят, когда Аврааму было 70 лет, и только в 100 лет у него рождается сын Ицхак. А пророчество, которым Творец обещает ему: в Ицхаке наречется твое потомство. Но, считают наши мудрецы, от того момента, когда сказано это было Аврааму, проходит еще 30 лет, а потом 400 лет от того, как появилось у него потомство. Но не приняли колено Ефраима то, что говорили главы мудрецов, и это то, что послужило причиной их смерти. Так вот, одно из мнений, что именно этих мертвецов оживил Ихескель. С другой стороны, то, что когда я готовил урок, я до этого не смотрел, не знал. То, что происходило в Вавилоне, вы знаете, это Навуходоносор разрушил первый храм, изгнал евреев в Вавилон. И вот то, что сказано. Среди евреев были такие прекрасные юноши, что эти каздим, эти женщины каздим, смотрели на них, и у них было буквально от желания быть с ними кровотечение. И они сказали своим мужьям, мужья сказали Навуходоносору, и он убил этих юношей. Но здесь сказано, что даже когда они были убиты, их лица светились. Зив Туарам, зив, свечение. И тогда он затоптал их, еще труп. И именно этих людей оживил Ихескель. Где это происходило? В Вавилоне. Это долина Дура. И удивительный спор в Талмуде. Что говорится, что это машаль. Есть такие мудрецы, которые говорят, это притча, иносказание. И вот встает еврейский мудрец Раби Иуда бен Бетера и говорит, я из потомков тех, кого оживил Ихескель. И вот тфилин, который я получил от отца моего отца, это то, что ожившие там встали, вернули в землю Израиля, и вот я из их потомков. И этот тфилин, который я надеваю. Раби Иуда бен Бетера, известно то, что написано в трактате Псахим. Он жил в Нецивим, и один нееврей похвастался, что он каждый год на Песах приходит в Иерусалим и ест пасхальную жертву. А сказано в вашей Торе, что каждый нееврей, необрезанный, который будет ее есть, он смертью умрет. А я уже третий раз попадаю туда, и мне дают, и я участвую, и получаю часть пасхальных жертв. И тогда Раби Иуда бен Бетера сказал ему, но тебе же не дают самую вкусную часть. Это под хвостом барашка есть самое жирное вкусное мясо. А на самом деле это то, что не едят, а то, что сжигают на жертвенник. И когда в следующий раз он пришел и сказал, почему мне не дают эту часть, проверили его, судили и присудили к смерти. И сказали мудрецы, ты, Раби Иуда бен Бетера, находишься в Ницавим, но сеть твоя простерта до Иерусалима. Итак, какое же отношение это имеет к нам? А наш учитель, мой учитель, Рав Ицхак Зильбер, я был его учеником 25 лет. С момента, когда он мне впервые в жизни надел тфилин, и до буквально последнего дня его жизни. За 5 дней до его ухода я был у него в больнице Адаса. Он родился 3 ава, а ушел 8 ава. И я пришел в больницу, поздравил его и напомнил ему, что когда ему было 80 лет, я привез ему из Москвы еврейскую газету, где было поздравление с его 80-летием. Учитель на всю жизнь. Почему же я назвал наше поколение поколением оживших костей? Ведь мы были как плененный ребенок. А сказано так в Талмуде, плененный ребенок – это тот, кого родители, которого, может быть, убили, взяли в плен, вырастили как нееврея. И вот он узнает про себя. На этой неделе, в понедельник, я был на обрезании одного моего ученика. Ему 49 лет в Иерусалиме. А когда ему было 30 лет, Он в Киеве с одним своим, он занимается бизнесом со своим одним другом из Израиля, тот соблюдающий еврей. А этот ученик, он сказал: а я не еврей, и ты идешь в свою синагогу, а я в свою. Я вообще украинец, только у меня мама еврейка. И сколько ни пытался убедить его, его друг, что он тоже еврей, это заняло время. И вот это был большой праздник, и мы отмечали вместе с ним, что он вошел в союз нашего праотца Авраама. Удивительные вещи происходят в нашем поколении. Это можно сравнить с оживлением из мертвых. И что же говорит Ихески? Что значит ожили эти кости, когда они узнали, что я Ашем, я Авая? И это то, что происходит и в Израиле. Но я 15 лет преподавал в московской ешиве Торат Хаим. И когда наших выпускников в Израиле спрашивали, а в каком хедере вы учились, а в какой ешива Ктана вы учились, они говорили: ешива Торат Хаим. Потому что неважно, в каком возрасте приходил ученик, он начинал учить наши святые буквы, он начинал складывать первые слова из Пятикнижия, дальше был урок Мишны, Талмуда, и когда Гаон, основатель ешивы, рав Мойше Соловейчик из Цюриха, приехал в ешиву, я его переводил. Он говорил на иврите. Он сказал, что я много раз слышал про то, что происходит в ешиве, но сейчас, когда я вижу своими глазами молодые люди, которые только начинают учиться, которые пришли, не зная ни одной буквы еврейского алфавита, а сейчас учат Талмуд на таком уровне, что они учат слова, очень глубокие слова его дедушки, рав Хаима из Бриска, рава Соловейчика. Это очень серьезное, глубокое постижение. И он сказал: вы даже не понимаете, то, что в других местах занимает 10-20 лет, у вас это происходит год, полтора, максимум два. С первого урока вы переходите второй, третий уровень, а на четвертом уровне уже вы учитесь на иврите с первыми комментаторами, последними комментаторами. Вы даже не понимаете, какую помощь с неба вы получаете. Ожившие кости. Я хочу вам привести слова его сына, рав Исроэля Соловейчика, который был в нашей ешиве. И он спросил, кто построил это здание, которое мы снимали. А это Подмосковье, недалеко от Малаховки, санаторий Вудельный, санаторий Центра Союза. Директором санатория была мама одного из членов ЦК. Это для приближенных устраивали отпуск члены, руководители советских профсоюзов. Сейчас у меня вылетело из головы имя этого друга Берии, верного сталиниста. Вылетело. Посредине санатория были огромные парники, в которых для слуг народа выращивали помидоры, огурцы. Так вот, кто построил это здание? И Я навел справки, и оказалось, что это здание строили пленные немцы. И тогда рав Исроэль Соловейчик сказал: «Посмотри, что делает Творец. Советские коммунисты заставляли пленных немцев строить ешиву для евреев». Это то, что даже представить себе было невозможно. Но это наша реальность. Итак, кости, которые ожили. И это то, что я хочу вам показать, что написано в Торе. Это глава Ницавим. И все знают это выражение «убахарта бехаим» – «и выбери жизнь». Но есть предисловие к этому, что сказано в Торе. «Посмотри сегодня, я предложил тебе выбор – жизнь и добро, смерть и зло». И повелеваю тебе сегодня полюбить Бога Всесильного твоего, идти по его путям, соблюдать его заповеди, его постановления, его законы, чтобы ты жил и расплодился, и чтобы благословил тебя Бог Всесильный твой. Где? В стране, в которую ты входишь, чтобы овладеть ею. И дальше. Я призываю на вас, свидетелей неба и землю, жизнь и смерть предлагаю я тебе, благословение и проклятие, и выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое, и любил Бога Всесильного твоего, и исполнял его волю, и прилепился к нему, ведь он твоя жизнь и твое долголетие на земле, которую поклялся Бог дать отцам твоим, Аврааму, Ицхаку и Якову. Что здесь сказано? Это предупреждение, что перед каждым евреем открыты два пути, и каждый может избрать тот путь, который пожелает. Я читаю вам комментарий Рамбана. Никто не будет вас удерживать или мешать вам ни в этом нижнем мире, ни с неба. И Моше призывает свидетелей неба и землю. Второй раз. Я призываю свидетелей вам сегодня небо и землю, что вы совершенно исчезнете очень скоро из страны, в которую вы направляетесь через Иордан, чтобы овладеть ею. Небо и земля, они свидетели, что я предложил вам жизнь и смерть. Что это значит? Благословение и проклятие. И я советую вам, Раши говорит, как отец, который говорит своему сыну: выбери эту часть. Выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Итак, жизнь, как я уже цитировал, то, что говорит великий каббалист Раби Моше Хаим Люцато, жизнь – это связь с Творцом. Больше того, говорят наши мудрецы, нет у тебя ни одной заповеди, которая не была бы связана с оживлением из мертвых. Почему? Что такое заповедь? Говорит Месилат Йешарим. Заповеди представляются тебе. Я в детстве в Советском Союзе, одно из развлечений было, это были тиры. И в тире были мишени. А были такие мишени, которые двигались. Ты стрельнул, попал, сбил. не попал, она проехала. Заповеди представляются человеку. То есть, схватил, это у тебя есть. Нет, проехала. И это то, что наши мудрецы учат. Сказано, не дайте закваситься тесту, мацот. Не читай мацот, но мицвот. Не дай, чтобы заквасились твои заповеди. Что это значит? Я хочу привести пример. Как-то я пришел к моему учителю, Равицкаку Зильберу. Нужно было написать какое-то письмо. Он сказал, Патлас, садись, сейчас напишем. Я говорю, Равицкак, можно потом? Нет, только сейчас. Почему? Не дай закваситься заповеди. Потому что преград может быть очень много. Что же такое мицва? Это не приказ, это не повеление. Объясняет Шлоа Кадош. Это книга Шней Лухот Абрит. Две скрижали завета. Что такое мицва? Это состояние связи с Творцом. Чем больше я связан с Творцом, тем я больше жив. И вдруг наши мудрецы говорят, злодеи при жизни называются мертвецами. Что такое? Почему? Он ест такие бифштексы, он поднимает штангу 200 килограмм, и ты его называешь мертвецом? Да. Почему? Потому что он оборвал свою связь с Творцом. Он полностью погружен в материальный мир. А праведники, даже после того, как они оставляют этот мир, они называются живыми. Почему? Я вам приведу пример. Когда в Ешиве я давал урок и рассказывал им про союз, который заключили два сына Иакова между собой. Исахар и Звулун. Исахар, который полностью посвятил себя Торе, и Звулун, который, так написано в трактате Мегила, который жил на берегу моря, который отправлял корабли с товарами, который умел делать стекло, которое гнулось, как ткань, который добывал эту особенную ракушку, которая называется хилозон, и от нее моллюска, из которого доставали вот эту вот голубую, окрашивали цицит в голубую нить, и он полностью обеспечивал Исахара. И я говорил про то, что вопрос, который задал Хофецхайм, он спросил, скажите, человек, который часть своего заработка отдавал, чтобы евреи учили Тору, когда он попадет в будущий мир, он поймет то, что учит в Ешиве у Раби Акивы, у Рав Хаима Соловейчика или нет? И многие ученики отвечали так-сяк, а он говорил, это же, Хофицхайм говорил, это же невозможно. Я купил товар, так я не сумею им пользоваться. Вы понимаете? А я сказал нашим ученикам, что у нас не очень много денег, есть долги. У нас нет другого выхода, надо учить нам самим Тору. Итак, это поколение, которое возвращается в свой родной дом. И я обратил внимание, кто был первым Бальчува в мире? Кто-то скажет Адам, а я открою вам секрет. Первым Бальчува в мире был Каин. И в русский язык это вошло. Корень слова раскаяние – это Каин. Встретил его Адам, после того, как он согрешил, убил своего брата Авеля, он увидел его ликующее лицо, радостное лицо. Объясняют наши мудрецы, что в субботе тот, кто правильно соблюдает субботу, сказано, что он получает дополнительный уровень души. И это освещает его. И были такие люди, по которым было видно, сегодня будни или суббота. Всю неделю они какие-то такие, ниже даже рост, а в субботу выше. Всю неделю бледные, а в субботу у них румянец. Почему? Это дополнительный уровень их собственной души спускается в их тело. Почему же Каин был радостный? И так написано в Талмуде, что еврейские мудрецы называются шаббатом. Когда мой учитель Рав Ицхак Зильбер приехал в Израиль в аэропорту в 72-м году, его спросили, а кто вы по профессии? И он ответил, шомер шаббат, хранящий субботу. Человек, хранящий субботу. Он был учеником академика Чеботарева, который первые вычислительные машины придумал. И у Рав Ицхака была работа, очень интересная работа по высшей алгебре, которую он так и не сделал, не защитил диссертацию и так далее, потому что счет его был такой. Если я буду выдающимся математиком, мне труднее будет уехать из России в Израиль. Даже в лагере за 2,5 года он не нарушил ни одной субботы. И его так и называли по-татарски Исаак Шипте, Исаак Суббота. Так вот, когда Адам встретил Каина, он увидел его радостное лицо. Он спросил, он увидел этот свет дополнительный субботы. А что это такое? Это тот скрытый свет, который Творец скрыл для праведников, для будущих времен, чтобы поколение потопа и Вавилонской башни им не воспользовалось. Особенный духовный свет, который озаряет жизнь нашего мира. Так говорят наши мудрецы в Зоре, что если бы даже часть этого света не проникала в мир, мир не мог бы существовать. Так вот, Адам увидел на лице Каина этот свет. Он спросил, а как, какой приговор ты получил? И он сказал, я раскаялся, и Творец меня простил. И тогда от него выучил Адам, что можно исправить. И на 130 лет он вошел в поток Кедрон так, что его тело стало как решето. Он отлучился от жены. И только через 130 лет у него родился сын Шет, от которого Ушта, весь мир, основан весь мир. А сын Шета – Энош, поэтому в современном иврите все человечество называется Эношут. Итак, то, что открывает нам трактат Брахот. Там, где стоят Баали Тшува, даже самые великие праведники находиться не могут. Откуда мы учим? Из пророка Ишаяу, как сказано, «Шалом, шалом». Шалом далекому, а потом близкому. Сначала мир далекому, а потом близкому. И это говорится про тех, кто возвращается. А куда можно вернуться? Только туда, где я уже был. Первое изгнание – это душа, которая взята из-под престола славы Творца, спускается в наш материальный мир. И на прошлом уроке я говорил, что ничто в этом материальном мире ее не привлекает. Больше того, она тоскует о том месте, откуда она пришла. И отвечает на этот вопрос Месилат Йешарим, что заповеди, эти восстановленные связи с Творцом, это то, что оживляет ее здесь, и это то, что даст ей жизнь через 120 лет, когда она оставит мир. Но я хочу привести вам что-то из книги, которая вышла уже много лет тому назад, 17 лет. Эту книгу я назвал «Счастливцы». Почему? Я приведу маленький пример. Как я уже говорил, это было даже до удельной. Мы снимали тоже бревенчатые здания санатория Центра Союза. 91 год, жаркие дни августа, душно в Подмосковье. А я преподаю в первой группе. Приехали несколько старшеклассников с Украины. Тогда не было конфликта, можно было ездить. Несколько московских студентов, два молодых медика из Саратова, как раз вот Рав Довид Комский, он был один из первых, на самом деле первый бальчува из Саратова. А потом он поехал в свой город и посылал в ешиву, может быть, половина ешивы потом была из Саратова. И сейчас в Израиле есть большие еврейские мудрецы, которые благодаря ему нашли эту тропинку по возвращению в свой дом, чтобы Творец послал ему полное выздоровление. И вот, моя группа начинающие попросили проводить занятия во дворе, а не в здании этого санатория. И вот там был старый зеленый стол перед входом в корпус. А я хочу вам сказать, что мой учитель Рав Ицхак Зильбер тоже проводил занятия на улице. И когда попросили меня ученики, я вспомнил про то, как Рав Ицхак там, это в районе Санедрия в Иерусалиме, был стол, за которым они сидели под навесистым деревом. И я разрешил. И вот они сидят, готовятся к экзамену. Мы вторую неделю учим первую главу первого трактата Брахот. И сегодня у нас экзамен, и ребята должны ответить на вопросы и рассказать все пять мишнайот первой главы первого трактата всего Талмуда Брахот. А мы сидим в нескольких метрах от забора, и прохожим хорошо видно все, что происходит внутри. И вдруг мы видим, я вижу, они заняты подготовкой к экзамену. Посередине улицы, шатаясь, идет пьяный. Но такой пьяный, что весь земной шар кружится у него под ногами. И вдруг он замечает нас. Белые рубашки, ниточки цицит, черные кипы, книги в руках. От неожиданности Подмосковье он останавливается, моргает, пытается что-то сказать. И вдруг, замахнувшись, как для удара, на выдохе на всю улицу он кричит: «Счастливцы!» Вы понимаете, я сказал своим ученикам. Я думаю, что до этого он даже слова такого не знал. В русском языке это счастливчики, а не счастливцы. И я им сказал, в наше время нет пророчеств. Нет даже Руха Кодыш, то есть более низкий уровень пророчества. 150 псалмов царя Давида написано вот Беруха Кодыш, духом святости. Что осталось для нашего времени, это называется бат-коль. Это как дочь голос. Что это такое? Это какие-то знаки, какие-то события, которые, если человек правильно прочтет, он поймет, что это знак ему с неба. Я сказал, посмотрите, вот это для вас знак с неба. Какие мы счастливые, что мы заняты этим. Мы заняты постижением мудрости Творца. Мы учим Его святую Тору. Это то, что произошло с поколением оживших костей. Это мы с вами. Понимаем мы это или не понимаем, но это то, что должно очень греть наше сердце. И на самом деле еврей, который идет с грустным лицом, если он учит Тору, это невозможно. Значит, он учит математику, философию. Если человек правильно учит Тору, он не может не быть счастливцем. Он не может не радоваться. Это то, что сегодня я хотел вам сказать. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо вам, уважаемая квод рав, за потрясающий урок. Спасибо. Ой, вы знаете, даже я теряюсь, потому что мы тут недавно с детьми открыли, дети маленькие, о преемственности поколений, хочется сказать. И мы увидели с большим удовольствием ваши маленькие ролики. Мы счастливцы в Ютубе. Кстати, кто не смотрел, очень рекомендую. Есть такие потрясающие такие маленькие ролики. Вы ищите на канале Рава Цви и получите заряд такой очень-очень классный перед шаббатом. Ой, Ора спрашивает, не поэтому ли, говоря каждое утро вторую браху в Амиде, мы реально оживаем из мертвых? У меня часто было такое ощущение. Огромное спасибо, Рав Цви.
Большое спасибо Оре, она очень правильно отметила.
Спасибо. Сара тянет руку.
Давайте.
Сара, мы будем рады, если вы, да, зададите вопрос.
Да-да.
Да, здравствуйте всем, шалом. Да. Спасибо большое, Рав Цви, за урок. Вот у меня такой вопрос по поводу воскрешения, воскрешения
мертвых. Оживление. Давайте не будем чужой терминологией пользоваться.
Да. Вот когда это произойдет, когда мертвые живут, будет ли существовать категория времени, или это все будет уже вне времени?
Давайте посмотрим, проследим, как должно быть. Прежде всего, перестройка – это слово, которое взято у нас. Главным автором перестройки в нашем мире должен быть наш царь Машиах, сын Давида. И это будет период переходный от того состояния мира, которое сегодня. К сожалению, мы живем, а может, к счастью, время, которое определяется в Торе «Ваани астер астир панай байом агу». А я, закрывая, закрою свое лицо. Как будто сгущаются тучи. Самая большая тьма. Те, которые, от которых скрыто лицо Творца, они даже не знают, насколько они несчастны, что они не знают, что Он скрывает свое лицо. И этот период кончится, чтобы это было поскорее. Мы уже 2000 лет живем в периоде Машеха, и уже 1782 года, как он мог прийти. Но вот этот период перестройки мира, период Машех, в конце этого периода должно произойти оживление из мертвых. Ой, потрясающе. Мне Ашер пишет, что он прочитал книгу «Счастливец», и это помогло ему. Замечательно. Мне тоже помогло выговорить это. Так вот, в конце будет вот это, то, что называется оживлением из мертвых. когда будет подведен итог всех сыгранных ролей этой души. То, что мы получили знание, и это знание, которое открыл в мире наш праотец Авраам, то, что душа приходит в этот мир не один раз. И то, что она не успела исправить предыдущее воплощение, она делает здесь. И будет подведен итог тому, что она делала, потому что в зависимости от работы будет получение платы. Теперь, наш мир рассчитан на 6 тысяч лет, а сейчас 5782-й. Мне уже задают следующий вопрос. Знает ли Машех, что он Машех? Поживем, увидим, спросим. Так вот, то, что Рамбам пишет, что Машех должен сделать очень важную работу в мире. Он должен собрать евреев со всех четырех концов земли. В его время, у Рамбама написано, он построит третий храм, который не будет разрушен никогда. Это все период перестройки, в конце которого будет оживление из мертвых. Подробно об оживлении из мертвых, Блинедер, я хочу отдельно поговорить, поэтому вопрос очень серьезный, который задала Сара. А будет ли время, когда будет оживление из мертвых? В наших святых книгах написано, что после шестого тысячелетия этот Талмуд будет седьмое тысячелетие. Но состояние мира и каждого человека будет совершенно другим, чем наше сегодня состояние. Я только намек один дам, то, что объясняет Рамхаль, что наше тело будет на уровне нашей души сегодня. Маленький намек. А знает ли Машиах, что он Машиах? Это вначале, несомненно, он не будет это знать, а потом это откроется. Но это тоже отдельная тема. О, наше знание и наша вера и ожидание его прихода. Это отдельная тоже большая тема, не на одной ноге. Но главное, мы должны и верить, и ждать. Так определяет Рамбам. Счастливое время в полный выбор. Выбор жизни. А смерть не надо выбирать, она сама. Если человек, это пример, который приводит Рамхаль. Если человек стоит, для нас это понятно, на эскалаторе, и эскалатор спускается. Если он не будет прикладывать усилий и идти против движения эскалатора с большим скоростью, тогда он сможет подняться наверх. А если нет, он спускается. Выбор касается только жизни, а смерть и в соответствии с этим проклятие, оно идет само по себе. Щепка, которая плывет по реке, она не выбирает, плыть или нет. А тот, кто хочет преодолеть реку, он должен плыть против течения, чтобы перейти и попасть на другой берег. Это наша жизнь, это наша радость, это наше счастье нашего поколения выбрать жизнь. Тов, всего хорошего. У меня сейчас должен быть урок с одним учеником из Москвы, поэтому я должен прерваться. Всего хорошего.